Значит, друзья, вчера мы с вами говорили о правилах приготовления тематической проповеди, в смысле пример приводили. И мы начали с вами говорить о расширении плана проповеди. Друзья, но прежде чем говорить о расширении плана проповеди, то я хочу немножко дать информацию о методах или о планах, или о схеме проповедей. То есть существуют различные схемы проповедей и различные методы проповедования. Не проповеди разного формата, а различные методы проповедования. Слова вам будут знакомы, хотя нужно будет немножко объяснить. В частности, это индуктивный метод проповедования и дедуктивный метод проповедования. Слова вы эти знаете, записывать не надо пока, братья. Слова эти вы знаете, но, скорее всего, понятие о различии этих методов едва ли имеете, потому что эти вещи, они обычно забываются, поскольку мы их не повторяем. В прошлом году мы говорили о том, что такие методы бывают, но вообще, друзья, скажу, что мы, как правило, используем в качестве примеров дедуктивный метод построения проповеди. Индуктивным методом мы практически не пользуемся. И также при проповедовании чаще применяется дедуктивный метод, это дедукция, чем индуктивный, индукция. Иногда бывает полуиндуктивный метод или индуктивно-дедуктивный. Но я сложные формы преподавать не буду, а хочу дать понятие об этих методах и в чем сходство и в чем различие в этих методах. Но сначала скажу немножко устно. Значит, при дедуктивном методе в начале проповеди дается информация о теме проповеди, главная мысль проповеди, цель проповеди. Все это дается в начале, во вступлении. Это в дедуктивном, запоминайте. А в индуктивном методе сначала излагается проповедь, содержание проповеди, а в конце выводится тема. То есть делаются выводы, и слушатель понимает, и слушатель до конца понимает тему проповеди только в конце. Но я вам немножко покажу это схематически, как это происходит. Ну и на практических примерах мы покажем. Значит, резкость в порядке, да? Значит, дедуктивный метод. Ну, я думаю, братья, что вы эти схемки можете зарисовать. Вот. Вы напишите методы составления плана проповеди. Методы составления плана проповеди. Вы знаете, братья, я воспользуюсь не очень удобным словом, но обычно в гомилетике это слово дается. Просто оно не очень удобное для нас, вот это слово «идея». То есть есть такое понятие «идея проповеди». Ну, идея – это не очень хорошо оно звучит, ну, потому что к идеям всегда отношение бывает скептическое. Я просто применяю сейчас гомилетические термины. Но идея – это главная мысль проповеди. Но в данном случае давайте мы не будем писать «идея», а вот здесь напишем «главная мысль». Это дедуктивный. Главная мысль проповеди. Дедуктивный. Вот что получается. Так, я, конечно, коряво рисую, я художник слабый очень. Можете вы зарисовать. Так, все, да, братья? Теперь рисую второй метод. Вступление не включает в себя формулировку главной мысли. Это индуктивный метод. Иначе, братья, ну ладно, вы зарисуйте. Братья, иначе посмотрите, что я делаю. Вот что примерно. Это легче было бы для вас. Понимаете? То есть, как бы вступления нету, как бы. Но оно есть, поэтому эти схемы похожи. То есть, можно было бы сделать вот как. Я вам сейчас покажу еще. Вот как можно было бы сделать. Сейчас, минуточку. Сейчас. Понятно я сделал, да, братья? Вот сейчас понятно? Это левая сторона, то есть вступление. В дедуктивном оно включает в себя формулировку главной мысли или темы. Часто главная мысль – это тема проповеди. При втором варианте главная мысль, она в начале проповеди не озвучивается, не объявляется. То есть слушатели, братья, слушатели при индуктивном методе. Все, я вот это убираю, бумажку. Значит, слушатели при индуктивном методе проповеди, они тему определяют сами в процессе изложения проповеди. Определяют тему сами. Но автор проповеди, проповедник, он тему обусловит уже в самом конце проповеди. Будет видна цель, к которой стремились, главная тема и главная мысль. Это все будет объявляться только в конце проповеди. Пожалуйста. Я сейчас объясню, друзья. Я еще раз, потому что моя задача не то, чтобы лишь бы вы записали, чтобы вам понятно было. Проповедник выходит за кафедрой, говорит, братья и сестры, я буду сегодня говорить на тему, что формирует точку зрения христианина. Или, братья и сестры, я сегодня буду проповедовать на тему мышления христианина. Или от чего зависит мышление христианина. Или тема моей проповеди – исследуйте Писание. При втором варианте проповедник этого не говорит. Проповедник говорит, братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания и читает. Ну, безусловно, он может сказать вступление. Ну, например, вчера мы ехали на поезде, беседовали с соседом по купе. Он оказался инженер, вот, в Бога не верит, ну и так дальше. Я прочитаю место Писания, я прочитал. Братья и сестры, что мы видим в этом тексте Писания? Мы видим вот это, во-первых, во-вторых, вот это, в-третьих, вот это. А потом в конце я скажу, братья и сестры, мы сейчас рассмотрели отрывок такой-то. К какому выводу мы придем в результате исследования этого отрывка? В результате исследования этого отрывка мы придем, что на всяком месте мы должны исповедать Иисуса Христа как личным спасителем. Если будем это делать, спасемся. То есть я сделал вывод, но в этом выводе была обозначена тема моей проповеди. Согласны или нет? Значит, братья, ну, я буду с тем, чтобы экономить и пленку, вот, я нарисую еще одну схему. Это полуиндуктивный метод. Это полуиндуктивный метод. Его можно называть индуктивно-дедуктивный. Ну, называется и так, и так. Но здесь вот стрелочки. Хотя можно и без стрелочек, то же самое, в принципе. Стрелочка указывает следование мысли проповедника. Это полуиндуктивный метод. Когда проповедь начинает излагаться, два подразделения мы уже изложили, затем тему объявили, затем продолжили третье подразделение и сделали выводы. Какие есть вопросы? Я не решил практикой меньше заниматься, в смысле вас слушать. Потому что мы слушаем друг друга, а двигаемся вперед медленно. Сейчас мы один пример проповеди по индуктивному методу составим. Вместе. Все, зачем? Откройте Деяния апостолов, 2 глава. вторая глава, 41 стиха. Я читаю отрывок и не буду задавать вам вопросы. 41 стиха. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе». И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Значит, друзья, я в некоторых, может быть, в одном или в двух местах проповедовал на этот отрывок. Но вы не пытайтесь вспомнить, потому что я не планирую какую-то готовую проповедь сейчас излагать. Друзья, ну вот, давайте посмотрим на последний стих. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть нормальная жизнь церкви – это когда в церкви каются души и присоединяются к церкви. И не эпизодически, но если это постоянство, если это явление, оно наблюдается постоянно в жизни церкви. То есть души каются, и Господь их прилагает к церкви. У меня к вам вопрос, братья. Какие причины ежедневного покаяния грешников? По этому тексту, пожалуйста. Ну вот, руку поднимайте, не надо так. Вот руку, пожалуйста. Вот был страх на всякой душе. Запоминайте, братья. Значит, наличие страха Божия. Пожалуйста. Значит, верующие были вместе, имели все общее. Как можно озаглавить то, что верующие имели все общее? Значит, единодушие, да? Ну, всегда, вот мы с вами, как вы думаете, мы единодушны или нет? Ну, а почему нет? Мне кажется, да, вот я смотрю, мы все одинаково мыслим. Вот. Значит, братья, мы должны быть пунктуальны в трактовке библейских позиций. Единодушие далеко не всегда выражается, что все общее. Ну, например, вот тут стоит моя машина. Это ваша машина или моя? Ну, моя, да? Могу я быть с вами единодушным и иметь свою машину? А дом? Ну, безусловно. Апостол Павел пишет, чтобы все вы говорили одно, и чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. И тут же говорит, материальное пожертвование откладывайте у себя дома. Значит, дом был у людей? Был дом. Еще и материальное там откладывать, да? Значит, то есть, братья, мы должны различать. То есть, то, что верующие имели все общее, продавали свою собственность, и разделяли равномерно, приносили к ногам апостолов. Это говорит о высокой степени жертвенности верующих. Они не жили для себя, они жили для других. То есть жертвенность, так назовем. Согласны или нет с моими выводами? Еще какие причины ежедневного покаяния грешников? Пожалуйста. Много чудес и знамений совершал через апостолов. Еще что вы видите, братья? Пожалуйста.
Постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении.
И в молитве, да? Значит, друзья, постоянство в четырех аспектах. Во-первых, в учении апостолов. Во-вторых, в общении и преломлении. Ну, это одно назовем общение и в молитвах. Еще раз. Постоянство в изучении Писания, постоянство в общении и постоянство в молитвах. Что еще мы здесь видим? Как? Хвалили Бога и находились в любви у всего народа, да? И еще что здесь можно сказать? Ну, каждый день едят одно, что пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимали пищу. Ну, и так дальше, и так дальше. Значит, братья, схему проповеди примерно я сейчас вам вот обрисовываю. Я читаю текст Писания. Выхожу за кафедру и начинаю проповедь. Братья и сестры, ну, я не буду сейчас сложных вступлений, братья, мне надо схему преподать. Братья и сестры, мы прочитаем отрывок. Деяния апостолов, 2 глава, 41 стиха до конца главы. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, но я пропускаю, и каждый день, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Братья, я ничего не говорю о ежедневном прилагании спасаемых. Но я начинаю так. Давайте вместе рассмотрим этот отрывок. Жизнь первоапостольской церкви. Что в этой церкви было необычное? Что в этой церкви ярко показывало высокое состояние этой церкви? И я пишу. То есть вступление я уже сказал, братья. Значит, вступление. Это я так вступление. Дальше. Второй подпункт. Ой, я не так. Значит, я перешел на схему. Значит, Римская 1, значит, Деяния 2, 41, 47. Так, главная часть. Рассмотрим жизнь первоапостольской церкви. Первое. Постоянство. Постоянство. Первое. В учении. Второе – в общении. Третье – в молитвах. Постоянство в учении, в общении и в молитве. Этим эта церковь отличалась от наших церквей. Второе. Страх, наличие страха Божия, постоянство. Ну, пишу страх Божий. Страх Божий. Ну, подразделов по страху Божию здесь ничего не буду писать. Затем третье пишу. Жертвенность. Страх Божий, жертвенность. Так, продавали имение, собственность. И каждый день, ну и я еще третье напишу, четвертое напишу. Вот то, чего здесь не было. Посмотрите, братья, 46 стих. Думаю, здесь центральная мысль, это будет единодушие. Так же, да? Единодушие. Единодушие выражалось в желании быть в храме постоянно, по домам. Вот. Единодушие. Что еще, братья, можно было бы отметить в этом отрывке? Ну, можно было бы расширять. Например, радость написать. Радость. Ну, единодушие можно отметить в чем? Посещение церкви. Второе. Посещение на дому. Третье. Радость. Заключение. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Так, покаяние грешников. Рост церкви. Вот схема проповеди, братья. Это индуктивный метод конспектирования или составления проповеди. То есть, братья, в этой проповеди я в конце говорю о том, что результат правильного отношения к Библии, результат правильного отношения друг к другу, наличие страха Божия, наличие жертвенности среди верующих обеспечивали рост церкви, покаяние грешников, крещение. То есть вывод, братья, посмотрите. Главная цель проповеди или идея проповеди, вот она. Значит, это идея проповеди. Идея проповеди – это заключительный вывод в этой проповеди. Братья, эту проповедь можно было бы построить так. Эту проповедь можно было бы построить так. Дорогие братья и сестры, изучая жизнь Первоапостольской Церкви, мы обнаруживаем один очень яркий фактор. Это ежедневное покаяние грешников и присоединение к Церкви Иисуса Христа. Почему мы сегодня не видим вокруг себя такое положение? Почему у нас крещение совершается один раз в год, и мы крестим по 3 или по 5 человек в течение года? В чем причина? Давайте вместе с вами рассмотрим жизнь Первоапостольской Церкви. Я читаю отрывок и рассматриваю вместе, что они имели постоянство в учении апостолов, они имели страх Божий, они были жертвенными, они были единодушными, и в результате было покаяние грешников. То есть эту проповедь легко можно было бы переделать на дедуктивный метод, но ее можно и рассмотреть индуктивным методом. Ну что скажу, друзья, что для слушателей легче воспринимается дедуктивный метод, но при индуктивном методе правильно излагаемая проповедь, она держит слушателя немножко в напряжении. Им интересно, что же будет дальше и к чему проповедник все это говорит. Поэтому аудитория обычно при индуктивном методе изложения находится в более повышенном внимании, чем при дедуктивном. Пожалуйста.
Название нужно говорить,
братья, название проповеди может быть здесь, вот. Но знаете в чем? Я вам одну важную мысль скажу. Ну, кто уже учился, вы можете знать, а можете и кто не учился. Чем отличается название проповеди от формулирования темы проповеди? Чем отличается заголовок от темы? Как? Ну почему же? Может. Значит, братья, заголовок от темы сформулированной отличается вот чем. Заголовок вызывает интерес, но не всегда говорит о содержании темы. Ну, например, «Цена большой любви». Никак слушатель не сможет догадаться, о чем будет проповедовать автор. Вот. Но тема, красиво сформулированная, она говорит о содержании. Ну, например, вина. Как от нее избавиться? Или по-другому, как избавиться от чувства вины? Слушатели предполагают, что речь будет идти о покаянии. Или, например, братья и сестры, моя проповедь называется «Где ты?». Как вы думаете, о чем я буду проповедовать? Первая мысль, что проповедь будет об Адаме и Еве, потому что им был задан вопрос. Но это практически у меня была такая тема, я проповедовал об Аврааме. Авраам, Авраам, вот я. Возьми сына твоего, единственного твоего, и принеси во всесожжение на одной из гор. Вот это было содержание проповеди. То есть заголовок не всегда говорит о содержании, но вызывает интерес. Тема, она говорит, о чем будет проповедь. Вот в чем разница. Поэтому в данном случае, друзья, вот при индуктивном методе тема проповеди не формулируется, не озвучивается проповедником. А заголовок может быть, потому что заголовок ничего о теме проповеди не скажет. Вот. В данной проповеди, братья, какой вы могли бы дать заголовок этой проповеди? Ну вот, который мы сейчас написали. Вот есть у вас какие-нибудь варианты заголовка? Благовестие. Пожалуйста. Как? Настоящие церкви, благовестие, жизнь церкви. Хотя, братья, посмотрите, вот о благовестии здесь ничего не сказано. Совершенно не сказано. Жизнь церкви – это содержание проповеди. То есть, в общем-то, заголовок можно какой-нибудь придумать интересный. Безусловно, он должен подразумевать конец вот этой проповеди, но совсем не обязательно, чтобы слушатели догадывались, о чем будет идти речь. Ну, вот таким вот образом. Ну, например, можно было бы заголовок сказать: «Живая церковь». Или, например, «Главное назначение церкви на земле». Или «Назначение церкви на земле». Хотя заголовок он должен быть достаточно коротким. Вот. Тема может быть сформулирована более длинно, например, одним предложением. Заголовок должен быть достаточно коротким. Но суть вопроса, братья, я не хочу сейчас вас, вот, скажем, экзаменовать, как вы умеете заголовки. Мы еще это даже не проходили. Умеете ли вы давать заголовки? Но в данном случае дедуктивный и индуктивный метод понятны нам или нет? То есть, братья, еще раз повторяю. При индуктивном методе читается отрывок Писания, изъясняется, а в конце выводится тема проповеди или идея проповеди. В конце. Идея проповеди выводится в начале, а потом идет процесс изложения проповеди. Вопросы есть? Пожалуйста. Безразлично. Это, вы знаете, братья, я вообще скажу, нормальное время для проповеди 15 минут. Я даже вам скажу, что 20-минутная проповедь, эта проповедь уже считается длинная проповедь. Это длинная проповедь. Если бы здесь были собраны пресвитеры церкви, вот тут сидели, я бы немножко иначе говорил. Я бы им сказал, пресвитерам, что 20-минутная проповедь – это нормальная проповедь. 30-минутная – это длинная проповедь. Братья, не секрет, что пресвитеру дозволяется говорить чуть подлиннее, потому что пресвитер говорит, как правило, в заключение, он может дать обзор всему собранию и изложить те мысли, которые есть у него. Вот таким образом. Те братья, которые проживают в местах, где маленькая церковь и всего два брата, или три брата, они, как правило, привыкли говорить длинно, говорят по 40 минут, тем самым утомляя церковь. Я, братья, за то, лучше сделать короче собрание, но не говорить длинных проповедей, потому что от длинной проповеди слушатели устают. Вот таким порядком. Для нас, вот для нашего возраста, духовного и физического, нормальная продолжительность проповеди 15 минут. Для первого проповедника можно даже короче, 7-10 минут. Желательно не 15, 7-10 минут, если вы говорите первым. Ну вот так и все. Полуобъективный метод. Но я в данном случае, братья, я не хочу сейчас еще. Мы со следующего урока с вами приготовим одну проповедь. Это идет она у вас по заданию послания к римлянам. Это мне брат Леня показал это задание, оно у вас в учебниках написано. Вот, приготовить проповедь на римлянам 8.2. Поэтому на следующем уроке мы изготовим вместе проповедь, приготовим по тексту Римлянам 8:2, все вместе подготовим проповедь, и потом я еще дам новый материал сегодня. И это будет конец. Да, пожалуйста. Да, это может подходить под любую. Да, просто, братья, я вот специально посмотрел гомилетику. Здесь у меня 4 учебника гомилетики. Я просто смотрю, где что дается, кто как мыслит. Я посмотрел, что здесь пишут так, что проповедь по индуктивному методу в церквях звучит довольно реже, чем по дедуктивному. Так они и говорят. Но тем не менее, это оригинальный метод, своеобразный, довольно яркий, если проповедь подготовлена умело. Еще какие вопросы есть? Нету больше вопросов. Что у нас? 2 минуты? Ну, давайте мы тогда сделаем перерыв, и со следующего часа мы начнем продолжение. Помолимся. Открываем послание к Римлянам, 8 глава. Прочитайте с 1 стиха до включительно. Прочитайте 3 раза. Подряд прочитайте 3 раза. Читайте вдумчиво, чтобы охватить содержание всего отрывка. Читайте про себя. Послание к Римлянам, 8 глава. Читаем 3 раза подряд. Значит, братья, в послании к Римлянам, вот в этом учебнике из экзегетика послания к Римлянам, дается задание подготовить проповедь на тему Римлянам 8:2. Но я понял, что именно Римлянам 8:2 и Галатам 5:1. То есть одну и другую проповедь. Галатам 5:1 мы готовить не будем, а Римлянам 8:2 будем готовить. Прочитаем послание к Римлянам 8:2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Пожалуйста, ваше мнение и предложение по этому стиху. Как бы вы строили проповедь? Еще раз. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Ваши предложения, кто что думает? Свобода во Христе. Очень хорошо. Свобода во Христе. Это тема, да? Значит, братья, я скажу, что я думаю. Для проповеди 2 стих, он вообще неподходящий стих. Почему не подходящий? Потому что мысль вырвана из контекста. Союз «потому что», говорит, это предложение теснейшим образом связано с предыдущим. Поэтому подготовить проповедь по посланию к Римлянам 8:2, это было бы с нашей стороны нерассудительно, так я вам скажу. Поэтому мы будем готовить на Римлянам 8:1. А Римлянам 8:2 в нашем случае, оно может быть только вспомогательным подразделом. Ну, например, 1, 2, или 3. Римлянам 8:2. Поэтому переключаемся на Римлянам 8:1. То есть, братья, почему я такой вот, ну, как бы сказать, вроде того, что почти пошутил с вами? Друзья, это просто для того, чтобы мы понимали, что не всякий текст можно положить в основу проповеди. даже если мне дают задания на библейских курсах, мы все равно должны соображать, что этот текст неподходящий. Поэтому подходящий стих Римлянам 8.1. Можно взять Римлянам 8.1. Смотрите. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот на этот текст можно подготовить проповедь. На второй стих в отрыве от первого проповедь подготовить – это будет ошибка. Но я в данном случае беру на себя смелость подготовить проповедь на… В основе у нас будет лежать первый стих. Но, если поточнее, не первый, а отрывок с 1 по 17. Поэтому я вам и предложил прочитать с 1 по 17. То есть мы с вами будем сейчас составлять разъяснительную проповедь на основании метода, по индуктивному методу. Но о методике сейчас забудем. Дедуктивный, индуктивный, не нужно оно вам сейчас. Мы в конце к этому вопросу вернемся. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Давайте мы выведем тему проповеди. Или идею проповеди, или главную мысль. Для этого я, уже такую немножечко шире, потому что я размышлял над этим вопросом, как подготовить, и даже я аспект, который сейчас вот сюда на стенку. Какие возможны темы или названия проповеди? Преимущество жизни – это тема проповеди. Преимущество жизни во Христе. Но здесь подсказывают жизнь по духу. Можно по духу. Но я вам скажу, почему я не беру жизнь по духу. Знаете почему, братья? Потому что в оригинальном тексте этот отрывок звучит иначе. В оригинальном, я сначала это слышал, не верил. У меня есть подстрочный перевод с греческого языка. Я посмотрел там, и точно там так и есть. Написано так. Никакого осуждения нет, которое во Христе Иисусе. Живут не по плоти, но по духу. В оригинальном тексте этой фразы нету. Возможно, в каких-то рукописях. Но, в общем-то, на греческом языке этот стих звучит. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Ваше мнение, почему не по плоти, но по духу, здесь добавлено. Как вы понимаете вообще ваше мнение? Меняется ли смысл, живут не по плоти, но по духу, или не меняется? Ущербен ли стих, который во Христе, тем, которые во Христе Иисусе? Имеет ли ущерб или нет? Отвечаю, братья, в данном случае те, которые во Христе, они живут. А если не по духу, значит, не во Христе Иисусе. То есть верно мысль. Поэтому в нашем тексте живут не по плоти, но по духу. Вообще мне этот стих нравится в том звучении, которое у нас в тексте. Но в данном случае считаю, что важнее, учитывая другие переводы, все-таки написать так. Преимущество жизни во Христе. Вам нравится такое название или нет? Давайте вот так вот мы с названия начнем. Хотя обычно название, оно пишется в конце, но мы будем делать так, как привычнее нам, воспитанным, так как мы воспитаны, написать. Значит, вообще у меня, братья, немножко иначе написано. У меня написано «Новая жизнь во Христе». Так заголовок. Но мне больше нравится жизнь. Я скажу почему. Потому что как тема проповеди, это будет точнее. Как заголовок проповеди «Новая жизнь во Христе», он бы прошел. Преимущество жизни во Христе. Это мы использовать будем сейчас не как тему, а как заголовок. Значит, пишем. Слабо видно, да? Я взял другой фломастер. Давайте я... Нормально будет, да? Ладно. Преимущество жизни во Христе. Вступление. 8:1-17. Так, главная часть. Братья, в главной части я бы такую формулировку. Сначала, знаете почему, братья? Потому что преимущество жизни во Христе – это заголовок. Но учитывая индуктивный метод, это значит, в заключении какое преимущество. А сейчас давайте мы так напишем. Какие признаки пребывающего во Христе? Ну, мы не будем писать вопрос, а пишите. Признаки пребывания во Христе. Признаки пребывания во Христе. Что?
Надо убрать девятка, мешается.
Какую? 994, девятка чья? Говорят, надо убрать. Признаки пребывания во Христе. Что, Сергей?
Братья, чья восьмерка стоит, вот здесь, вы видите, нужно выбрать
ручку. Можно. Я думаю, что нет. А вступления пока еще нету. Значит, братья, в общем-то, если мы испросим, то 17 стихов можно прочитать. Можно прочитать. Но знаете, я вам что скажу? Я иногда практикую так. Дорогие братья и сестры, я буду проповедовать на длинный отрывок послания к римлянам, 8 глава, с 1 по 17 стих. Но учитывая длину отрывка и краткость времени, его прочитывать не буду. Я прочитаю только первый стих. Но содержание всего отрывка мы увидим в процессе изложения проповеди. И все. И я читаю. Итак, нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Братья и сестры, я слышал, что в оригинальном тексте фразы «не по плоти, но по духу» нету. У меня дома есть подстрочный перевод, я прочитал. И там действительно написано, что нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Поэтому ограничимся этой фразой. Нет ныне никакого суждения тем, которые пребывают во Христе Иисусе. Итак, какие признаки пребывающего во Христе Иисусе? Вот я могу сказать. Во вступлении я сказал, что весь отрывок читать не буду. Вы знаете, бывает так, что для проповеди нужно две главы. Или одну главу. Братья и сестры. Для моей проповеди нужна вся глава. Но если читать, это будет вам очень утомительно. И вы потеряете даже мысль. Я ее всю читать не буду. Я вам кратко расскажу. Это глава о жизни Иосифа в доме Потифара и с последующим пребыванием в тюрьме. В процессе моей проповеди вы увидите, на какие детали я хочу обратить внимание. И все. И я читать не буду этот отрывок. Безусловно, друзья, с 1 по 17 отрывок я мог бы не читать. Но, скорее всего, я бы прочитал. Это не настолько длинный, чтобы утомить народ. Вот таким образом. Братья, вступление можно было бы начать еще так. Не читая отрывок, сказать, братья и сестры, мы все здесь собрались, члены церкви. Поднимите руку, кто еще ни разу не прочитал Библию и ни одной руки. Очень хорошо. Или Новый Завет. Мы все уже прочитали Новый Завет. Хочу вам задать один вопрос. Кому нет осуждения? Пожалуйста. Раз, бабушка Мотя руку подает. Пожалуйста. Она говорит, тем, которые живут, не поблагодарить. Слава тебе, Господи. Бабушка Мотя читает хорошо. Но это я образно говорю. Конечно, я бы так не делал, но, безусловно, я бы набрался дерзновения задать вопрос. Поднимите руку, кто помнит, кому нет осуждения. Я бы так не сделал, если был бы уверен, что ни одной руки не поднимется. Это унизить народ. Но я убежден, что поднимется хотя бы одна рука. Ну, например, проповедуя на 22-й псалом, я говорю, братья и сестры, я буду проповедовать на 22-й псалом. Кто знает наизусть 22-й псалом? Раз, лез рука, ну рассказывай. Он встает и рассказывает, я даже не читал Библию. Он встал, рассказал и все. А потом я уже, конечно, начал по Библии проповедовать. То есть вариант вступления, он может быть различный. Можно задать вопрос, можно кого-то поднять, и кто-то прочитал вместо меня. И так дальше. Но в данном случае, друзья, я на этот отрывок, на 8 главу, в общем-то, проповедовал. Просто это была проповедь обычного построения, дедуктивного построения. Но я вступление так и начинал. Ну, в данном случае, кому нет осуждения? Я задал народу вопрос, кому нет осуждения? И люди мне подсказали, кому нет осуждения, а потом я прочитал. Признаки пребывания во Христе. Пожалуйста, первый признак, поднимайте руку. Вы только что 3 раза прочитали этот отрывок. Пожалуйста, первый признак. Пожалуйста. Свобода от греха. Братья, 2 стих. Закон освободил меня от закона греха и смерти. Пишем, жизнь свободная от греха. Жизнь свободна от греха. Братья, о свободе от греха в этом отрывке есть ли мысли еще? Какие стихи? Значит, мертвость для греха. Пишем с скобочкой. Мертвость. Это подраздел, пишем. Еще есть? 10 стих, читайте. Так, мертвость для греха. Подождите, простите, я чуть-чуть. Так. Все, больше у меня здесь не будет. Ну, я себе записал победа в искушениях. Ну, давайте запишем. Победа в искушениях. Значит, я помню, какой стих. Значит, жизнь свободна от греха, пишите стих 2, вот здесь. Видите, где я пишу, да? Мертвость для греха, пишем стих 10. Второй признак. Второй признак пребывания в... Читаем 5 стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Пожалуйста, духовное мышление. Духовное мышление. Пишем. Духовное мышление. Нет, простите, наличие духовного мышления. Духовное мышление это не пойдет. Вот горе, я уже, ладно, исправил. Наличие духовного мышления. Какой стих? Стих 5. Пишем стих 5. О мышлении. Какие еще мысли есть в этом отрывке о мышлении? Мы сейчас впишем подразделение. Плотские помышления что дают? Значит, пишем 1 со скобочкой. Плотские помышления вражда против Бога, да? Так, стих 7, да? 2. Духовное помышление. Жизнь и мир. Стих. Стих 6. Третье. Какой третий признак духовного пребывания во Христе, братья? Духовный водитель. 14. Все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Ну и так дальше. Значит, но мы не пишем духовное водительство, а руководство Бога. Признаки пребывания во Христе или руководство Святого Духа. Так пишем. Можно писать духовное водительство. Руководство Святого Духа. Стих 14. Подразделения. Какие здесь могут быть подразделения? Это слышит голос Духа Святого. Слышит. Духа Святого. Стих 16. Второе – покоряется. Духу Святому. Заключение. Заключение. Пребывание во Христе. Давайте, братья, что дает нам пребывание во Христе в конечном итоге? Или в таком, можно сказать, в абсолютном, в глобальном смысле, что дает нам пребывание во Христе? Прочитаем стих 16 и 17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Поэтому пишем так. Пребывание во Христе. Обеспечивает. Первое. Членство в Божьей семье. И второе, что, братья, что второе? Право на наследство. Стих 17. Стих 16 и стих 17. Значит, братья, посмотрите развитие этой проповеди, развитие темы проповеди. Название проповеди – «Преимущество жизни во Христе». Эта тема развивается постепенно. Посмотрите. Преимущество жизни во Христе. Во-первых, жизнь, свободная от греха. Это преимущество. Второе – наличие духовного мышления. Третье – руководство Святого Духа. Четвертое – мы его берем в заключение, потому что оно говорит вот всю вот эту тематику, обеспечивает пребывать членство в Божьей семье и право на наследство. То есть вот эта мысль, друзья, вот эта мысль, это идея проповеди, то, что я говорил. Это идея проповеди. Да, пожалуйста. Братья, оно, знаете что? Оно ко всему можно. Свобода от греха – это тоже показатель. Это и преимущество, и показатель. И поэтому наличие духовного мышления – это преимущество или это не преимущество? Это преимущество и показатель. Третье, посмотрите, руководство Святого Духа – это и преимущество, и показатель. В общем-то, ты прав. Ты прав. Братья, посмотрите, что мы написали. Признаки пребывания во Христе. Вот то, что брат сейчас говорит, что это показатель. В общем-то, он прав. Посмотрите, признаки пребывания во Христе. Первый признак – свобода от греха. Второй признак – наличие духовного мышления. Третий признак – руководство Святого Духа. Но признаки, они же и преимущества. Вы понимаете, да? Признаки, они же и преимущества. Но максимальное преимущество, то есть все вот это, о чем мы говорили, оно ведет вот к чему. Вот к чему. К тому, что мы члены Божьей семьи, и мы имеем наследство на небесах. Если бы мы не имели наследство на небесах, то зачем мне мышление духовное, зачем мне водительство, если я на небе ничего не имею? Как написано, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Поэтому не надо мне духовное мышление, я поживу здесь, если я там ничего не имею. Но главное преимущество жизни во Христе – то, что мы будем иметь на небе жизнь вечную. Это главное преимущество. И вот эти временные преимущества здесь на земле, они же являются признаками, они подводят нас к последней, к кульминации вот этой темы, вот этой мысли. Можно. Я это решил опустить. Если бы я захотел это сказать, я бы сказал, братья, вот я бы это сказал в заключение, когда я подвел главной мысли, что мы имеем наследство. Хотя в этой жизни Бог для нас допускает и страдания, чтобы нас переплавить, чтобы нас подготовить, чтобы мы были полноценными гражданами неба. Но я это просто опустил и все. Потому что всего не скажешь, братья. Я скажу, чтобы вот эту проповедь сказать, на это уже надо минимум 15 минут, а то и не хватит. Значит, братья, что бы я еще делал? Вот готов скелет проповеди, да, конспект. Я бы подумал, вот что еще здесь недостает? Как вам кажется, что недостает в нашей проповеди? Недостает примеров. Посмотрите, друзья. Так, Филипп. Раз. Видите, да? Филипп – это первый пример, в последнем. Так, жизнь свободна от греха, мертвость и победа в искушениях. Какой пример можно сюда привести? Как? Иосиф, братья, Иосиф не пойдет. Знаете почему? Потому что пребывание во Христе к Иосифу не подойдет. Ни в какой степени, да. Надо только из Нового Завета. И вот смотрите, я думаю, не найду хороший пример. Плохой нахожу, а хороший не нахожу. Я пишу плохой. Анания и Сапфира.
А если Иисуса Христа поставить?
Нет, пребывание во Христе не пойдет к Христу. Я бы написал Анания и Сапфира. Братья и сестры, почему Анания и Сапфира не одержали грех? Не пребывали во Христе. Они приняли крещение, но, к сожалению, не пребывали во Христе. Так и сегодня в наших церквях может быть, что человек покаялся и принял крещение, но жизнь у него еле-еле теплится, плотская жизнь. Ибо если между вами вражда, ссоры, зависть, то не плотские ли вы? Жизнь плотского христианина, она не ведет к победе. И все, я привожу пример Анании и Сапфиры. Наличие духовного мышления, я думал, ничего не придумал и ничего не написал. Не обязательно, чтобы в каждом подразделении имелись примеры. Но в некоторых, если примеры есть... Кстати, братья, если нету примеров из жизни, это не считается ущербом для проповеди. Есть примеры из Священного Писания, неплохо, если они будут иметь место. Значит, братья, я вам скажу одну мысль. Скорее всего, в практике служения у вас не будет получаться вот этих подразделов. Смотрите, видите, да? Вот я его зачеркиваю. У вас будут получаться только вот эти. Вы не должны почувствовать, что ваша проповедь ущербная. Вот этих подразделений, уже может быть достаточно для того, чтобы сказать хорошую проповедь. Сейчас. У меня, братья, обычно вот эти подразделения есть. Вот эти. И здесь вот эти мелкие. Обычно есть. Но не всегда. Не всегда. То есть думать, что обязательно что-то надо найти, в смысле вот здесь, вот я вот эти кружочки поставлю. Обязательно что-то сюда найти. Не обязательно, можете не искать. Если у вас укладываются вот эти подразделения, можно этим ограничиться. Пожалуйста, какой вопрос, кто что хотел сказать? Пожалуйста. Можно просто примеры. Смотрите, братья, руководство Святого Духа. Например, я подхожу к третьему разделению. Руководство Святого Духа. Написано, все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божьи. Или Сыны Божьи – обратная связь, имеют Божье водительство. Братья и сестры, вы помните, когда Филипп оказался в Азоте? Вернее, на дороге, ведущей в Газу. Скажите, как он там оказался? Дух Святой его туда послал. Он услышал голос Святого Духа, и он покорился голосу Святого Духа, и он пошел, и там встретил Евнуха, и Евнух покаялся. Вот можно привести пример без вот этих 1-2. Пример Филипп, и все. Наличие духовного мышления, братья, здесь можно было бы сказать, что мысли человека характеризуют его сущность. Плотской человек, он не может помышлять о духовном. И духовный не будет помышлять о плотском. Ну, чисто логически можно подать. Какие мысли в душе человека, такой и он. То есть, если у меня духовные мысли, это есть показатель духовного состояния моего. Но если у меня плотские мысли, а я буду думать, что я духовный, то это неправда, я обманываю сам себя. То есть, можно вот это 1-2 не писать сюда, но или привести пример, или просто пример из личной жизни. Или логические выводы можно сделать. Но логические выводы, как мы помним, не должны идти вразрез со Священным Писанием. Вопросы есть? Братья, вам понятен этот конспект или нет? Что вам непонятно? Ну, то, что я позачеркивал, это я позачеркивал просто. В общем-то, не надо зачеркивать в ваших тетрадях. Напишите заголовок «Расширение плана проповеди». Расширение плана проповеди. И я только один подраздел в этом смысле вам сейчас расскажу. Напишите, расширение плана проповеди происходит двумя путями. Первое. Переходы, пишите, двумя путями. Первое, переходы от одного подраздела к другому. И дополнительный вспомогательный материал. Второе. Второе. Дополнительный вспомогательный материал. Я сначала о переходах, братья. Я нарисовал вам сейчас скелет проповеди схематически. В каких местах нужны переходы? Как вы думаете, в каких местах нужны переходы? Вот здесь, посмотрите. Вот здесь переход нужен. Потом вот здесь. Здесь. Ну и так, и вот здесь. То есть переходы нужны между вступлением и главной частью, между главной частью и заключением, и между подразделениями. Что такое переходы? Это какая-либо информация или предложение, которое связывает подразделы проповеди. Записывать не надо, это понятно без записи. Еще раз. Это какая-либо информация, предложение или фразы, которая связывает между собой подразделение проповеди. Ну, например, возвращаясь вот к этому плану. Преимущество жизни во Христе. Какое переходное предложение можно сделать вот здесь, в этом месте? Я вам скажу, учитывая как конспекты, которые я вам раньше давал, можно было бы сказать так. Преимущество жизни во Христе. Нет, два предложения. В чем выражается преимущество жизни во Христе? Преимущество жизни во Христе выражается, во-первых, в свободе от греха. Вот эти два предложения – это переходные предложения. В чем выражается преимущество пребывания во Христе? Преимущество пребывания во Христе выражается, во-первых, в свободе от греха. Понятно или нет? Братья, связь. Я буду экономить листы. Значит, посмотрите. Значит, вступление. Переход к первому подразделению. Переход ко второму. Третьему, переход к заключению. Значит, посмотрите, вы сейчас только смотрите. Вступление связано первым, с первым. Первый связан со вторым. Не вступление связано со вторым, а первый связан со вторым. То есть второй привязывается к первому. Третий привязывается ко второму. Заключение привязывается к третьему. Как это примерно может быть? Преимущество жизни во Христе выражается не только в свободе от греха, но и в духовном мышлении. Понимаете, да? Но и в духовном мышлении, или преимущество жизни во Христе выражается не только в свободе от греха, но и в духовном мышлении. Преимущество жизни во Христе выражается не только в духовном мышлении, но и в духовном водительстве. Ну, вот таким образом. Иногда, братья, бывает вот как. Посмотрите, вступление. Связано с первым, со вторым, с третьим. Четвертым. Видите схему, да? Переходные предложения могут идти от вступления к каждым подпунктам. По нашей проповеди, как это бы выглядело? Преимущество жизни во Христе выражается в свободе от греха. И я рассказал. Закончив первый подраздел, я говорю, преимущество жизни во Христе выражается в духовном мышлении. То есть я вот эту связку не увязываю с этим. Затем преимущество жизни во Христе выражается в духовном водительстве. А потом, братья, я в конце скажу, преимущество жизни во Христе несет для верующего человека связь с семьей Божьей посредством усыновления и право на наследство вечной жизни. Я вступление связал с заключением, минуя все эти промежуточные факторы. Вот таким образом происходит переход между подразделениями. Конечно, они выражаются часто в различных формах. Это я просто вам привожу, братья, я вам привожу примитивные методы. Примитивные. Но иногда примитивных методов нам бывает достаточно, чтобы сказать неплохую проповедь. Вот таким вот порядком. Кстати, я скажу, я иногда слушал профессионально построенную проповедь. В общем-то, часто переходные предложения, они вот примерно такими выглядят, как мы сейчас говорим. Какой есть вопрос? О вспомогательном материале мы с вами будем говорить завтра. Пришла записка, просьба помолиться. Угорела сестра от угарного газа в печи. Рана закрыла трубу, большое головокружение и тошнота. Не может встать с постели. Значит, мы об этой нужде помолимся. Для урока, братья, я вам скажу вот что. Мысль очень важная. Трубу рано закрывать нельзя. Поняли, да? Это во-первых. Во-вторых, если у вас газ и дымоход закрывается, вот, не подпускайте туда детей. Дитё может закрыть и пойдет угарный газ. И еще, если чувствуете, что вы угорели, лучше выйти сразу на улицу. Я вам расскажу один пример, еще один пример, братья. Угарный газ тяжелее воздуха. Слушайте внимательно. В одной местности случилась такая беда. Ребенку стало плохо. И родители не могут определить, что с ним. Ребенок покраснел и вот-вот умрет. Ну и так, и сяк, и никто не может ничего определить. Вызвали скорую помощь. На скорой помощи приехал наш брат. Он посмотрел на ребенка, что-то замерил, померил. Не может понять, что случилось с ребенком. Не знает, какой укол сделать. И у него мелькнула мысль об угарном газе. Он присел на корточки и тут же почувствовал угарный газ. Угарный газ тяжелее воздуха, он стелится внизу. Ребенок задыхается, а взрослый чувствует себя хорошо. Поэтому ребенка надо сразу поднять вверх или вынести на улицу. Понятно, да? И еще, если у вас неисправный котел, лучше ночуйте на улице или с открытыми дверями. Лучше замерзнуть, чем... Понятно, да? Я был в Нагорном Карабахе недавно, вот, буквально дней 10 назад. И вы знаете, комната, куда нас поместили, явно угарный газ, просто нечем дышать. Но первую ночь мы еще не так, в общем-то, почувствовали этот запах. Но утром больные все были. А на вторую ночь мы решили покинуть эту комнату. Мы в холоде, и вот спали, но живы остались. Это лучше. Помолимся.